говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свобода» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Все итоговые программы отчитались сюжетами о новой команде мечты. Так теперь именуют тандем Владимир Путин-Дмитрий Медведев. На минувшей неделе на экране зажглась еще одна звезда. Впервые в истории современного телевидения героем лирико-производственного портрета «Формулы безопасности» стал глава ФСБ Николай Патрушев. Это сентиментальное произведение в домашне-семейном интерьере показали в день рождения грозной службы, которую возглавляет главный герой. Такой телевизионной чести раньше удостаивался только глава КГБ Юрий Андропов, писавший на досуге стихи. Прелюбопытнейшая история с литературными экранизациями классики приключилась на минувшей неделе. «Бесов» по Достоевскому и «Чонкина» по Войновичу впервые показывали небольшие каналы, так гордящиеся своими репутационными проектами. А сетевой РЕН-ТВ в воскресенье прошли 8 серий «Чонкина», и уж вовсе периферийный канал «Столица» показал сериал «Бесы». Верховенский с компанией вели диалог на фоне рудиментарной рекламы, бегущей строки с объявлением какого-то тендера в одном из столичных административных округов и дивой, представляющей магические талисманы. Соседство текста и контекста выглядело экстравагантно, с подтекстом. К тому же сериал исполнен в архаической эстетике телеспектакля, и павильонные декорации еще больше добавляли фантасмагории и условности происходящему на экране. Тем не менее, в малобюджетном произведении режиссера Феликса Шультеса есть атмосфера и знание предмета. В сериале показана отсутствующая в тексте глава у Тихона с исповедью Ставрогина и просто отличные актерские работы Купченко в роли Варвары Петровны, Стычкин в роли Петрушеньки Верховенского и любопытен Ставрогин Юрия Колокольникова. Но серьезнейший и нужный разговор о либерализме и нигилизме, о национальных корнях и западничестве, о мировоззрении поколения отцов и детей, о трагедии раздвоенности и духовного провокаторства, о потребности перемен в человеке, об этой опасности и о тех, кто знает, как надо, этот разговор после сериала, конечно же, не состоится, к сожалению. Зрители вряд ли сериал заметят. Еще несколько любопытных и в чем-то даже знаковых телевизионных событий будут завершать этот календарный год. Киноканал ТВ-3, всю минувшую осень дрейфовавший в сторону мистики и страшилок, в канун праздников предложит зрителям программу «Продавцы страха». Теперь страшный розыгрыш можно будет заказывать, а специалисты по испугу будут показывать, как они все это проделывают. А вот новогодний эфир англоязычного российского канала Rush Today впервые будут транслировать для американских празднующих, которые традиционно собираются у экранов NASDAQ и Reuters на Таймс-сквер в Нью-Йорке встречать Новый год. Итак, итоги уходящего года мы сегодня подводим с моими коллегами. Ариной Бородиной, обозревателем газеты «Коммерсант». Доброе утро, Арина.
Доброе утро.
И Юлией Лариной, обозревателем журнала «Огонек». Доброе утро, Юля.
Здравствуйте.
И вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Назовите главные телевизионные события 2007-го уходящего года. В общем, по-вашему, что для вас было самым интересным, знаковым, определяющим не только телевизионную жизнь, но и, может быть, что-то объясняющее про жизнь невиртуальную. Арина, Юля, с чего мы начнем? Как вам кажется удобней? С информационно-публицистически документального или с художественно-развлекательного? Проголосуем.
Арина, чтобы вы не как... признаться, все равно.
Все равно? А вам, Юля?
Ну, мне тоже, но, наверное, по смыслу надо начать
все-таки с то, что можно назвать серьезным. Тогда с информационно-документально-публицистического. Арин, вам слово.
Вы имеете в виду события календарного года?
Да.
Да, собственно, ну, что тут, ничего нового особенного не произошло. Пейзаж остался прежним. Три канала федеральных, где есть новости, показывают, как правило, одну сторону жизни, не представляя второй альтернативной точки зрения. Речь не идет обязательно там о том, чтобы показывать оппозиционеров, я это имею в виду, а просто второе альтернативное мнение, а оно всегда, безусловно, есть в каждой политической ситуации, социальной и любой другой, ее мы на экране практически не видим. Есть канал РЕН-ТВ, где по-прежнему выходят очень, на мой взгляд, качественные новости, и программу «Марианна Максимовская неделя», где хотя бы можно увидеть интервью, услышать какую-то иную точку зрения на те или иные события, там, на выборы, например, на итоги выборов в Государственную Думу, на операцию «Преемник» и так далее, потому что у нас на федеральных каналах такая тишь да благодать в информационном эфире. Пропаганда по-прежнему очень ярко представлена. Даже, вот понимаете, по пальцам называть какие-то сюжеты, но мне кажется, самым красноречивым в этом смысле, как ни странно, и это логично, была выборная ночь, когда впервые, по-моему, на телевидении либеральные партии СПС и Яблоко, как бы к ним ни относился, кто сколько бы процентов они ни получили, но все-таки это старейшие партии, одни из старейших партий в стране. И мне было даже представлено слово, показано, они были совсем мелко, очень поздно ночью, и, в общем-то, страна о результатах этих партий не узнала. Если кто-то скажет, что, а что показывать партию, в которой получила там 2-1.5%, но, извините, партия Михаила Борщевского получила немногим больше, меньше 2%, тем не менее ее лидер, господин Борщевский, очень активно мелькал на экранах всех трех федеральных каналов, и только потому, что его партия, в общем-то, считается согласованной и одобренной в Кремле. Собственно, для этого она и создавалась, чтобы размыть право электорат. Ну, какой-никакой. Ну, в общем, это такие, знаете, можно массу примеров за этот год вспоминать.
Забавно, что я просто обратила внимание, и советую тем, кто интересуется телевидением, сегодня в «Коммерсанте власти» Арина готовит это уже 7-й год, но 2-й год на итоге телевизионного года, говоря о событиях, проектах и программах, подводят ведущие, популярные ведущие основных таких программ на основных каналах. Здесь сегодня и Петр Толстой, и Андрей Кондрашов, и Глеб Пьяных, и Михаил Шац, Анна Прохорова, Марианна Максимовская. Вот они подвели итоги этого года в журнале «Коммерсант. Власть». И любопытно, что никто, они, Арин, как вы, вот об этом не говорят. Разве что Михаил Шац, ведущий программы «Слава Богу» на СТС, все-таки вспоминает телевизионные трансляции 8-го съезда и форума сторонников Владимира Путина, обозначая их как знаковые трансляции. И, конечно, ставит это в ряд телевизионных событий года.
Нет, ну, к этому вопросу можно его комментировать очень долго. Многие не говорят о том, что на самом деле есть, и всегда в этих опросах люди, безусловно, хотят предстать лучше, наверное, чем они есть. Но, безусловно, я с трудом себе представляю, вот Андрей Кондрашов на мою просьбу все-таки отметить какие-то недостатки, любые, даже не обязательно политические, понятно, потому что люди поставлены в определенные правила и условия. Он отказался это сделать, и, на мой взгляд, это очень красноречиво, потому что понятно, что телевидение – это большая единая корпорация, в которой все друг за друга, особенно на каналах государственных, но все-таки, на мой взгляд, иногда имеет смысл подняться над всеми этими штампами и принятыми условиями, какие-то вещи назвать, пусть даже без имен, без фамилий и без названия каналов. Это вот, например, Толстой, кстати говоря, нашел удачную формулировку, все понятно, о чем говорит. Но не называют что конкретно. Да. Ну, а если говорить вот, чем, кстати говоря, забавен этот хит-парад, потому что там, в общем, по сути, есть все так или иначе заметные события этого календарного года. И вот среди документальных проектов, если мы говорим еще и о публицистике, и о документальных, я бы, безусловно, отметила проект Сергея Мирошниченко, «Рожденный в СССР». На мой взгляд, это просто блистательная работа. Правда, говорят, она была несколько купирована, но, тем не менее, она очень значима для телевидения. Жаль, ее показывали в июне, а не в середине года. И я бы, конечно, по-прежнему отметила исторические хроники с Николаем Сванидзе. Я сознательно называю проекты, которые видели большинство зрителей. Они выходили оба на канале «Россия». Это все-таки очень охват большой этого канала. Поэтому вот эти две вещи все-таки были очень важными, и слава богу, что они еще выходят. Потому что как такового документального кино в эфире в этом году уже не было. Это такие штампы, кальки, трафареты, которые сделаны по единому принципу и практически сливаются в одну массу с голосом Сергея Чинишвили, актера, который озвучивает эти документальные фильмы, так называемые. Вот. Но вот эти две работы я бы, конечно, отметила безусловно.
Мы сразу же продолжим этот разговор после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор, у микрофона Анна Качкаева. Мы подводим итоги календарного уходящего 2007 года, составляя такой, как вот Арина Бородина говорит, хит-парад того, что можно оставить в истории этого телевизионного года. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вопрос вам. Назовите главные телевизионные события 2007 года. Юлия Ларина, журнал «Огонек». Вам слово.
Главный итог года телевизионного, он совпал с итогом года политического, с итогом парламентских выборов. То есть не массовые проекты, программы, в которых есть свобода мысли и неофициальная точка зрения, а также умные сериалы и кино, они практически не способны преодолеть 7% рейтинговый барьер. Удел тех, кто хочет чего-то другого, он, как и в политике, часто 1-2%. И этот год это подтвердил. Главное событие вроде бы этого года – это выборы в парламент. Но, как ни странно, это главное событие, оно не сильно повлияло на эфир. То есть прайм-тайм, программы прайм-тайма не подвинулись, не уступили место этому главному событию. Дебаты проходили или в 7 утра, или поздно вечером. И даже не было создано фактически ни одного общественно-политического формата, в котором бы эта парламентская борьба, если ее можно борьбой назвать, обсуждалась. И даже те программы, которые вроде бы относятся к общественно-политическим, они тоже не сильно уделяли место этим выборам. Поэтому главной темой эти выборы, как ни странно, не стали. Что касается, в принципе, общественно-политических программ и новостных программ, то, к сожалению, все меньше уже проектов, которые, ну, не стыдно смотреть, когда ты, как зритель, не чувствуешь неловкости от своей причастности к тому, что происходит на экране. И я, как Арина, конечно, тоже отметила Марианну Максимовскую и работу канала РЕН-ТВ.
Ну что ж, в общем, итог понятный. Много говорить про это уже даже, может, и смысла не имеет, потому что вот и хит-парад по версии телеведущих 2007 года, собственно, сюда включены вот два сериала, один канал, один проект. Все остальное это, в общем, развлечение, поэтому нормально, что мы переходим к тому, что называется развлечением, главным и основным понятием минувшего, как, впрочем, уже и предыдущего сезонов, и, видимо, и следующего сезона, и следующего года. Давайте начнем, Иль, с вас.
Ну, под развлечением мы сериалы пока мы не берем.
Сериал не берем, давайте мы их, да, во второй части попробуем. Значит, просто что у нас было из знаковых развлечений.
Значит, ну, развлекательное телевидение, его можно разделить на такое осмысленное и не очень осмысленное. Даже развлекательное телевидение, оно тоже может быть осмысленным. Например, те крупные проекты Первого канала и Второго канала, когда люди чему-то учатся танцевать, учатся кататься на коньках, учатся петь. Это все-таки осмысленное это такое времяпрепровождение и для зрителей, и оно может заставить его тоже научиться чему-то новому. И, на мой взгляд, в этом сезоне появилось и бессмысленное развлечение, которое, конечно, было и раньше, но, в частности, такое бессмысленное развлечение – это проект Первого канала «Стенка на стенку», когда известные люди пытаются там проскочить сквозь прорезь в стене и падают в бассейн, если им не удалось принять форму этой прорези. Что касается развлекательных форматов, я бы заметила здесь две тенденции. Значит, первая тенденция и, может быть, в какой-то мере это явление, которое возвратилось, в этом сезоне, в частности, этой осенью, появилось сразу несколько премьер интеллектуальных игр на разных каналах. На СТС в декабре вышла игра «Кто умнее пятиклассника», игра, в которой взрослые отвечают на вопросы школьной программы. На ТВ-центре появилась игра «Один против всех». Очень масштабное такое зрелище. Я была на съемках этой программы, когда против одного игрока играет 100 игроков. Это такая стена из игроков. Очень впечатляющая. На России появилась детская, правда, игра в рамках канала «Бибигон» «Сразись с нацией», где дети отвечают на те же вопросы, на которые отвечала 1000 россиян. И на ТНТ появилась, не знаю, можно ли назвать ее интеллектуальной игрой, но тем не менее, игра «Интуиция», тоже необычное такое шоу, когда игрок из 12 человек должен угадать, кто из них кто, кто футболист, кто танцовщица, кто трансвестит.
Увлекательное такое зрелище.
Очень любопытное. Так почему я об этом говорю, почему я обращаю на это внимание? Дело в том, что пик игр на отечественном телевидении пришелся на 2002 год. Тогда на Первом канале игры шли каждый день в 8 часов вечера. И, разумеется, они были и на других каналах, очень много игр закупалось. В основном, это, конечно, были западные форматы. И, видимо, в тот момент зрители немножко перекормили, потому что последние вот эти 5 лет с 2002 года. Конечно, были премьеры игр, но они были или не очень удачными, или недолго продержались в эфире, но так массово этого не было.
Дело в том, что когда мы открывали сезон в сентябре, здесь у меня была аналитик из Video International, социолог Ирина Плоехтова, она как раз сказала, что мировая мода этого сезона, это как раз игры в том числе.
Ну, может быть, это было не только у нас в стране в 2002 году, может быть, это было и во всем мире, но ясно, что тогда присытились, немножко нам дали отдохнуть, и сейчас игры возвращаются, именно интеллектуальные игры, где все-таки от человека требуется или что-то.
Причем заметьте, что скорее туда привлекают все чаще детей, чем взрослых. Потому что уже на
взрослых уже не могут ответить на
какие вопросы. Какие вопросы.
Ну вот это одна из тенденций. И еще одна любопытная тенденция. В этом сезоне, и даже в прошлом, вернее, сезоне, и чуть раньше, стали одевать женщин сразу на трех каналах. Значит, раньше была только программа «Снимите это немедленно». В прошлом сезоне появилась программа «Модный приговор» на Первом канале с Вячеславом Зайцевым. И на канале «Домашний» есть такая программа «Одень свою подругу», ведет Светлана Бондарчук. Это явление мне показалось любопытным в том смысле, что раньше было очень много кулинарных программ. Тут тоже в прямом и в переносном смысле зрители, видимо, перекормили, их стало чуть поменьше.
Нет, это вопрос, это пирамида Маслоу о потребностях человека. Она вот на самом деле доказывает, что сначала обычную пищу, потом другую, это потребности повышаются.
Да, телевизор. Видимо, надо было накормить сначала население, дать людям возможность насытиться, а после этого уже можно как
а дальше можно уже одевать, развлекать, пугать с мистикой экспериментировать. Арина, ваше впечатление от этого сегмента вещания?
Ну, я немножко вот развею такую вашу наметившуюся некоторые тенденции. Я говорю о своем впечатлении, потому что по-прежнему кулинарных шоу все-таки много, Юля. Две программы целиком по-прежнему выходят на НТВ «Едим дома» и «Кулинарный поединок». И мне просто смешно немножко, потому что мы так немножко повторяем лозунг «Единой России» про проклятые 90-е, когда никого не кормили, никого не одевали, и никто не ходил
в кулинарные. Так нет, это не мы, Арина, это телевизор, телевизор.
Нет, я понимаю, но мне кажется, что все-таки вот так вот градировать, наверное, было бы сложно. Я сразу хочу сказать, что вот среди итогов этого года, потому что это именно в год в этот попало время создания программы «Модный приговор», я считаю, что это одна из самых лучших программ, вот, рассчитанных на эту аудиторию, выходящую в дневное время на Первом канале. Признаюсь, сама ее смотрю практически ежедневно, поскольку в это время собираюсь на работу, и она у меня включена. И драматургически, и как она построена, и по позитивному такому очень сигналу, что ли, импульсу, она очень симпатична и качественно сделана. Это редко бывает на телевидении, очень хорошо разработанный формат. Вот, на мой взгляд, это такой очень большой плюс с точки зрения именно развлекательного телевидения, потому что она не только такая бездумная, но там есть вполне такие и социальные моменты, чисто человеческие, которые понятны, как мне кажется, любому зрителю. Я бы, безусловно, по-прежнему отметила успех ледового шоу «Ледниковый период» на
Слушатели
Первом канале.
Пишут очень многие.
Несмотря на то, что идея казалась не свежа, как справедливо сказал Михаил Шац, я считаю, что этот проект по-прежнему популярен. Опять-таки, опираясь на собственные ощущения, хочу сказать, что второй год подряд хожу на Ходынку, вот на итоговое шоу льда. Вот такие у меня слабости на «Ледниковый период».
Нет, это вы на Ходынку.
Ну да, это так звучит. Хожу на Ходынку, да, в Ледовый дворец, где проходят вот эти вот финальные шоу «Ледникового периода». Вы знаете, 15-тысячный зал второй год подряд забит до отказа. И то, как люди, причем там молодые мужчины, казалось бы, удивительно, такие активные, хорошо одетые, целыми семьями, и пожилые, и молодые, и дети сидели кругом. Они так принимают участников этого проекта, что, и богу, вот для меня это самое интересное. То есть, похоже все-таки, что этот проект за второй год подряд, он становится чем-то большим, чем просто телепроект. А вот участников этого шоу, ну, практически как любимцев народных встречают, потому что такого шквала аплодисментов, но я все-таки периодически хожу на разные мероприятия и концерты и так далее, но я, честно говоря, такого давно не вижу. Потом это просто действительно производит впечатление, как зал реагирует на участников «Ледникового периода». И более того, да и без этого шоу просто в целом это действительно какая-то удачная идея оказалась, смесь вот такой, болеть за наших по-прежнему модно. Вот в этом году это тоже такая была тенденция, судя по рейтингам футбольных матчей, Евровидения. У нас выйдет «Коммерсант» рейтинг в начале января, я делала там подробную погоду именно календарному, подборку проектов, туда попал матч России и Англии за нашу возможность попасть на чемпионат Европы, туда попало Евровидение с колоссальными показателями доли аудитории, поэтому и в этом смысле «Ледниковый период» отчасти тоже позволяет зрителям болеть за своих. Вот болеть за своих – это модно, судя по всему. Вот это тоже как бы направление. А, я бы хотела сказать, что вообще в развлекательном телевидении на других каналах, в отличие от первого, наблюдается некоторый застой, потому что очень удачно выступил канал ТНТ со своими развлечениями такими, в общем, тоже не новыми, но все-таки...
Раша хорошо держится.
Раша второй год тоже держится. У них было несколько попыток там шоу «Интуиция», шоу «Гипноз», вот «Битва экстрасенсов» второй год. Они такие специфичные, но вполне качественные, находящие своего зрителя. Пытаются делать что-то, сломать, скажем так, тренд неудачных проектов канала СТС. В принципе, у них это тоже, в общем, в этом году скорее получилось, потому что там обновленное «Снимите это немедленно», шоу «Верните мне маму», вот сейчас «Кто умнее пятиклассника». Все программы, в общем-то, удачные, обаятельные. Другой вопрос, что канал их постоянно тусует по сетке. И...
Да, и как-то не очень пока это угадывается со всем остальным, что происходит на канале, в смысле сериалов. Мы продолжим обсуждать итоги календарного года телевизионного сразу же после новостей на Радио Свободу. В час дня выйдет в эфир передача «Правосудие». Вступит в силу 1 января 4-я часть Гражданского кодекса. В студии Радио Свобода специалист по правовому регулированию рекламы Алена Мироненко, юрист и специалист в области авторского права Сергей Лебедев и Андрей Миронов. Ведет передачу Марьяна Трачешникова.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве арестована дочь писателя Виктора Шендеровича. Она и еще несколько активистов оппозиции обвиняются в оскорблении суда. Четверо участников разогнанной в Москве акции приговорены к штрафам и административным арестам сроком до 15 суток. Один из активистов после вынесения приговора был избит милицией и госпитализирован. Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев приговорен к 4,5 годам заключения условно. В марте он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Государственная Дума России собирается сегодня на первое после выборов заседание. На нем должно быть сформировано руководство Нижней палаты парламента. В России начинается новый этап кампании по выборам президента. Центральная избирательная комиссия начинает регистрировать кандидатов. Этап их выдвижения завершился накануне. На пост президента претендует 6 человек. В Узбекистане завершились президентские выборы, на которых, как ожидается, победит нынешний глава государства Ислам Каримов. Оппозиция и правозащитники заявили, что выборы не были ни честными, ни свободными. В Охотском море в районе Южных Курил затонуло судно «Руней» под флагом Камбоджи. Все 19 членов экипажа, из них 12 россияне, спасены и находятся на борту пограничного судна. 11 человек погибли в результате снежных буранов, которые бушуют над Средним Западом США. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», во многих местах снег ложится на корку льда, что делает передвижение по дорогам чрезвычайно опасным. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева, со мной в студии Юлия Ларина, обозреватель журнала «Огонек», и Арина Бородина, газета «Коммерсант», с нами по телефону. Мы с моими коллегами и с вами, уважаемые слушатели и зрители, подводим итоги уходящего календарного телевизионного года и задали вам вопрос: назовите главные телевизионные события 2007 года. Ну, в общем, предсказуемо то, что мы уже и называли, и говорили. Вспоминают ликвидацию «Ледниковый период». Ну, это то, что было вот этой осенью. Самого умного и умников, и умниц. Весь день смотрели Чонкина, кайф необыкновенный. Честно говоря, некоторых руководителей каналов все равно хочется угостить, если не стряхнином, то хотя бы слабительным, за совмещение умников и умниц. Самым умным — за ликвидацию с ледниковым периодом. Но на шоу, тем не менее, подсели. То есть, вот как раз все-таки зритель и слушатель действительно готов смотреть то, что из хорошего качественного развлечения предлагает нынешний телеканал. Забытый показ еще вспоминают. Итак, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджеры в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Арин, я вот хотела уточнить, раз уж вы о рейтинге заговорили, говорили о рейтинге «Коммерсанта». Какие еще попали проекты по доле и рейтингу, которые смотрелись, конечно, больше всего, чем, кроме обращения президента, разумеется, я думаю.
Кстати говоря, обращение президента не попадает, потому что оно 31 декабря датируемо, а мы берем с 1 января. Угу. Тут, понимаете, то есть ограничение, правда, было по 2 декабря, потому что номер, соответственно, сдавался раньше. Угу. Но первое место — это фильм «Остров», с которого, Аня, если вы помните, мы начинали прошлогодний эфир. Это тоже символично, который показывал канал России 7 января, и его доля осталась неперебитой, что называется, 44%, а то и 47% аудитории в Москве. Каждый пятый из тех, кто смотрит телевизор, смотрел «Остров» в Рождество. На втором месте — «Ликвидация». Первые две серии, которые были 2 декабря. На третьем месте — «Диверсант. Конец войны». Это премьера сериала на Первом канале. И также там среди этих проектов, в общем-то, те, опять-таки, кто, какие попали вот, в хит-парад, это преимущественно проекты Первого канала. Очень много мелодраматических сериалов. «Юбилейный вечер» Эльдара Рязанова, «Карнавальная ночь 2» Эльдара Рязанова. Из его проектов, вот трансляция, я сказала, отборочных матчей чемпионата Европы по футболу, Евровидение, «Чистосердечное признание», причем очень забавно, это были разные два выпуска, у москвичей было одно предпочтение, у россиян другое, но там и в том, и в другом случае это были звезды, в одном случае крутые дети, в другом случае бывшие мужчины, то есть о популярных светских персонажах. И «Русские сенсации», «Неизвестная Пугачева», мы помним тоже, это был апрельский.
То есть, Арин, Глеб Пьяных, который сегодня в вашем хит-параде говорит о том, что они и делают по-настоящему настоящую журналистику, а все остальное попса, в общем, видимо, подтверждается и смотрением телезрителей.
Я бы, конечно,
журналистика с зоопарком.
Сильно поспорила с Глебом Пьяных, но формат моего хит-парада не включает в себя мои комментарии, потому что, на мой взгляд, это, конечно, сильное передергивание того, что канал НТВ в русских сенсациях в программе «Максимум» делает настоящую журналистику.
Нет, ну очень забавно, потому что там проговорка такая: журналистика, герои, зоопарк.
Да.
Вот это вот, в общем, может быть, намеренно сделано, конечно, потому что остальные-то коллеги по этому хит-параду, кто не называя, а кто и называя, все-таки немножко бы с брезгливостью говорят о том, что появлялось на канале в этом сезоне, особенно про проект...
«Битцевский маньяк»,
и «Ты не поверишь». Да, вот это вот тоже, конечно.
Про «Сука, любовь» уже немножко забыли, она недолго шла в эфире. Вроде бы можно считать успехом, что программу закрыли, но после нее появилась программа «Ты не поверишь», и уже верится во все.
Да. Но давайте вернемся все-таки к сериалу. Или давайте закончим, кстати, с тем, что было совсем плохо на этом, в этом году, что тоже останется черными метками этого телевизионного сезона.
Ну, если все-таки вернуться к вот этим общественно-политическим форматам, к документальным проектам и спецпроектам, то, конечно, надо все-таки назвать Аркадия Мамонтова и его программы. И я где-то написала, я нашла формулировку, что можно констатировать, что отечественное телевидение за последние 15-20 лет прошло славный путь от джинсы до бархата. И вот эти проекты «Бархат.ру», они, конечно, они запомнятся как и итог этого года тоже.
Арина, у вас какие-то такие черные метки телевидению?
Ну, вообще, я считаю, что последний обновленный «Бархат.ру», который вышел в конце ноября у Аркадия Мамонтова, это за гранью не столько даже уже и профессиональной, потому что о профессии говорить не проходится, но и чисто человечески, потому что нельзя переключаться на детей, потому что все, как правило, имеют детей, и неизвестно, как это может аукнуться Мамонтову впоследствии, дай бог, чтобы все у него было хорошо. Но я бы, конечно, просто отметила канал НТВ по-прежнему, в том смысле, что у меня это вызывает по-прежнему резкое негативное неприятие, все, что происходит, как правило, все, что происходит в воскресном и субботнем прайм-тайме на этом канале, потому что качество того, что нам показывает программа «Максимум. Русские сенсации», она очень невысока и порой просто халтурна. Вот красноречивый пример тому как раз последний выпуск программы, который якобы был посвящен «Иронии судьбы». На самом деле просто журналисты показали фильм, показанный месяц назад, посвященный юбилею Эльдара Рязанова, подмонтировав к нему 10-минутные там кусочки в начале и в конце, и выдавая это за премьеру. Мне просто кажется, что для федерального канала уровня НТВ и для журналистов на нем работающим, это просто стыдно. Потому что ничто не мешало показать фильм тот, который уже был показан, и криминала бы не было, зрители наверняка бы его смотрели так же, там, как и смотрели месяц назад.
Но выдавать... это такая тоже мода НТВ, это агрессивным мода, промо... Нет, халтура, а еще и агрессивным промо, таким зазывным, жестким.
Который, конечно, не соответствует совершенно
содержанию часто.
О чем, кстати, справедливо сказала Ксения Собчак, участвующая в хит-параде, что многое из того, что анонсируется, совершенно не соответствует действительности. «Битцевский маньяк» в воскресенье в прайм-тайм, это вот, опять-таки, это действительно за гранью моего понимания. Вот проект «Ты не поверишь», правда, кстати говоря, карлики как-то стали, ведущий карлик, он стал как-то смикширован, его не показывают уже в студии, но он присутствует в сюжетах. «Заза Наполи», все вот этот, весь этот эпатаж и все, что показывается в криминальных обзорах в большом количестве, на мой взгляд, все-таки для федерального канала это все-таки... Ну, наверное, не самая удачная ниша, и она никак, к сожалению, не это, этот объем этого вещания скандального, трэшевого, криминального, к сожалению, к моему глубокому, никак не снижается. Я не могу сказать, что он как-то растет.
Не растет, но манеру перенимают на других каналах.
Но и не падает,
каналах.
К сожалению, зрители по-прежнему это смотрят. И я, кстати, была очень признательна в этом смысле «Ледниковому периоду», который в субботу хотя бы понемногу, но стал... убирать зрителей с НТВ, которые стали, пусть не так заметно, но все-таки меньше смотреть программу «Максимум», потому что в это время первый поставил, безусловно, контрпрограммируя, поставил «Ледниковый период».
Я думаю, что со временем, и мне кажется, это тоже направление уже следующего сезона, потому что мы видели, как нишевизируются каналы, дурное слово, конечно, но тем не менее, ниши информационного 224, ниши детских каналов, которые появились и о себе заявили абсолютно и точно. То, как сегментируют аудиторию на ТВ-3, вот уводя ее уже совсем в ужас и мистику, и в ужастики, и в страшилки. То, как ТНТ пытается не расширить, а наоборот собрать какую-то вот эту свою аудиторию. СТС здесь, по-моему, как-то все время не угадывает в этом, во всяком случае, полусезоне. Но вот это очевидно, что, наверное, будут убираться такие конкретные вещи с реакцией на конкретных эмоциях и игрой на конкретных эмоциях все-таки на нишевые каналы. А большие каналы будут работать с успешными проектами, как первый и второй. Так что НТВ, я думаю, скоро придется искать какую-то иную формулу своего успеха.
Ну, для соблюдения равновесия все-таки скажем немножко хорошее про НТВ. В частности, там был проект «Ты суперстар». Очень неожиданный проект, когда звезды эстрады, которые уже не очень,
очень, не но очень по-разному к нему отнеслись.
Да, он хотя бы неожиданно, он не входит в линейку вот этих проектов, и это «Фабрика звезд», но совсем иная, и проект, конечно, оригинальный.
А давайте послушаем. Александр из Вологды, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я-то хотел сказать о передаче на Первом канале «Две звезды» — это не столько главного года, сколько, наверное, характерно. Мне особенно обратил внимание на судейство. Там одна из судей — Барбара Брыльска. Вот я наблюдаю, как ей стыдно вот эту ставить оценку. Поют безобразно плохо, и члены жюри, они тоже это как бы соглашаются. Там 8, там на 8, мол, напила, там Илья Резник говорит, ну поставим 10. Вот Барбара как-то вот она себя чувствует так неудобно, на 9-ку тут... Настолько мерзко смотреть это, вот это не особенно.
Но, тем не менее, проект впечатляет. Может, оно, конечно, и мерзко смотреть, интригует, но так же, как и «Минута славы», «Две звезды» вполне имеют своего зрителя. Николай из Гусь-Хрустального, в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Очень благодарю вашу гостью вот за критику такую фундаментальную по НТВ вот этих программ диких. Правда, их надо бы давно уже убрать. Очень вы умно сказали, ну прям и неприлично, ведь хороших людей выставляют, бывает, в таких позах, некрасиво. А у меня вопрос вот какой, не вопрос, а мнение. Я считаю, что одним из великих событий в телевизионной жизни фильм «Лихие годы» по НТВ, по этому же самому. Понимаете, в этом фильме такая правда жизни. Вот возьмите серию хотя бы...
Все понятно.
Бойся донайцев, дары приносящих. Господа, я вот хочу сказать, почему даже ваша программа, между прочим, телевизионная, ваш радиоканал...
Я обсуждал лихие годы, потому что, вот я вам честно могу сказать, потому что лихие 90-е – это прямая пропагандистская работа канала НТВ. И то, что вас сейчас возмущает в литом прайм-тайме НТВ, почему-то не возмущает в том, что происходило с этой так называемой документалистикой. Очень, кстати, сделанный по такому шаблону этих же самых литых программ с манерой агрессивной, с отсутствием всяких иных точек зрения, с очень ангажированно подобранной документалистской и хроникальной базой и крайне, на мой взгляд, невыигрышной ведущей, которую как-то, в общем, приспособили непонятно зачем сюда. Вадим из Москвы, вас слушаем. Здравствуйте.
Ну, для меня главное событие, это я бы хотел сказать обобщенно, это содержание. Содержание в целом всех каналов, которые, я бы сказал, просто в основном это свидетельство о господстве безнравственности. Ведь наше телевидение, оно не воспитывает или даже не хочет вызвать у русских, я бы сказал, даже безнравственно, внимание к боли других народов, не только на международной арене, например, к проблеме Дарфура, где события сравниваются с геноцидом. На наших каналах это вообще-то отсутствует. Ну и нет внимания и к тому, что происходит в других республиках наших. Это телевидение, оно остается русским, а не российским. То, что творится в Ингушетии или у Чукчи, что происходит. Поэтому у нас и ксенофобия, и расизм. Или возьмите талантливого Хрекова, какие его герои? Его герои не журналисты, которые получили сахаровские премии за то, что они действительно совершили героические поступки, а герои, которые вызывают, ну, во всяком случае, неуважение.
Ну, у него разные герои, и Греков действительно талантливый. Леонид из Смоленской области, здравствуйте.
Добрый день.
Да, мы вас слушаем.
Я хотел сначала просьбу, а потом ответ на ваш вопрос.
Ну, давайте.
Просьба у меня вот какая. Не могли бы вы взять интервью у Владимира Николаевича Войновича, хотя бы по телефону, и спросить его, как он сам лично относится к этому дебильному балагану, который нам вчера показали Потемкину.
Спросим, вот. Может быть, у него другое мнение. Он, во всяком случае, предваряя сериал, говорил о том, что ему удивительным кажется, что он сейчас как-то не входит в противофазу со временем, хотя он его писал про время другое. Ну, тогда мы слушаем ваш ответ на вопрос. Да, хорошо.
Алло, вот этот балаган, это мне кажется, что ему, человеку с юмором и умному человеку, он вряд ли мог бы понравиться. А ответ на ваш вопрос такой, главное событие телевидения, это то, что какой-то там НТВ Плюс, пытавшийся лишить нас последней радости в жизни футбола, не смог этого сделать, и по Первому каналу мы, тем не менее, раз в неделю смотрим какой-то матч чемпионата страны по футболу. Вот
ну,
это
хорошо.
Вот большое
спасибо.
Счастье.
Да, спасибо. Арин, ну вот давайте переходить, может быть, к реакциям на то, что говорят наши слушатели, и, может быть, вот несколько слов о сериалах.
Ну, я еще просто очень коротко хочу сказать, что все-таки «Справедливости ради» на НТВ действительно были иногда удачные сюжеты в главном герое и очень неплохие фильмы в профессии репортер у отдельных журналистов. Поэтому, в общем, черными красками все тут, конечно, мазать не будем. Что касается сериалов, то, безусловно, для меня, и я думаю, что для многих, событием этого года стал телевизионный фильм Николая Достоля «Завещание Ленина», который канал «Россия» показал в июне, к сожалению, да, но он все-таки попал на ТЭФИ. Это, безусловно, ликвидация, и Сергея Урсулюка, которая вот закончилась на минувшей неделе, это тоже событие. У меня есть, конечно, вопросы к этому сериалу, но, безусловно, там прекрасные работы актерские, и особенно, я хотела бы сказать, о Владимире Машкове. И потом, судя по тому, как люди реагируют, даже те, кто не смотрит телевизор, а уже посмотрели его на DVD, и что все смотрели, очень многие мои знакомые, не отрываясь, это уже несомненный плюс для любой телевизионной работы. Из своих личных ощущений я бы хотела еще отметить, как ни странно, не ожидала от себя абсолютно, это «Диверсант. Конец войны». Его премьера состоялась вот в ноябре на Первом канале. Очень необычный и совершенно нового типа сериал для нашего телевидения и для отечественной индустрии. Я думаю, что его еще возможности проявят себя в будущем, потому что это тот вид сериала, который можно повторять и который будут смотреть. Там есть тоже свои плюсы, минусы, очень много клюквы так называемой, но это, говорю, повторюсь, это иной формат, ничего подобного у нас не снималось еще на национальном экране. Вот, это, наверное, три работы, я могу что-то сейчас упустить, но там в основном еще были мелодрамы, там был «Капкан» с Александром Абдуловым и так далее, но три...
Нет, там был еще «Доктор Селиванова», очень неплохая история.
Ну, это тоже такие все-таки, да, уже последние работы, но «Достоль. Завещание Ленина» — это, ну, безусловно, да, великая, я бы сказала, не побоюсь такого вот высокого слова, работа для телевидения очень редкая сегодня.
Юлия Ларина.
Мне кажется, что в этом году не очень повезло классике. Как это началось с прошлого декабря, когда нам показали «Тихий Дон» Бондарчука, и дальше всем не везло по-разному. В «Войне и миру» не повезло с экранизацией, как нам показали совершенно другой сериал с блондинкой и левшой на Наташей Ростовой. И, конечно, отношение к тексту Толстого там было совсем иное. Я как раз перед сериалом брала интервью у соавтора Сергея Бондарчука, Василия Соловьева, и он рассказывал, как они относились к тексту Толстого тогда, и все, что они себе позволили, это одну фразу, которая говорит в романе Пьер Безухов, сделать фактически автограф эпиграфом к сериалу. Значит, «Войне и миру» не очень повезло с экранизацией. «Дома на набережной» тоже как-то, если брать советскую классику, тоже как-то не очень повезло с экранизацией. «Завещанию Ленина» не очень повезло с наградами на ТЭФе. Замечательный сериал, но, к сожалению, он получил не все, что мог получить. «Преступление и наказание» тоже очень хорошему сериалу, не повезло с рейтингами, его показывали поздновато, хотя я думаю, что если бы его показывали чуть раньше, наверное, тоже вряд ли бы тоже результат.
Требовало душевных усилий, чтобы смотреть, хотя хорошая работа. И... А вот «Иронию судьбы»-то кто-нибудь из вас вспомнит? Хотя, конечно, это не телевизионный проект, но телевизионное событие.
Оно телевизионное по нескольким причинам. Во-первых, потому что в первой «Иронии» была чисто телевизионная история. Во-вторых, потому что он снят продюсерами телевизионными с Первого канала.
Ну, потому что это Рязанов, и потому что это «Вечная сказка», и вообще, ну вот, и то, как его промотировали, и как бежит эта строка, вы 2 года не увидите его на экране.
Да, конечно. Это телевизионное событие. Я не смотрела еще фильм, поэтому не могу ничего сказать по содержанию, но я знаю, что есть сайт противников сериала, которые были, продолжение, вернее, фильма, которые были противниками еще до того, как фильм появился, потому что им кажется, что разрушает сказку, разрушает их мечту, хотя создатели говорят, что они создают новую сказку на базе той сказки.
Нет, я согласна только с одним, мне как-то не очень хочется смотреть на постаревших актеров.
Вот. Аня, можно мне сказать?
Да,
я видела фильм, в отличие от вас. Я очень скептически к нему относилась, к этой истории, и, конечно, то, что говорят по телевизору, не покажут 2 года, это такой некий шантаж для зрителя, но я вам хочу сказать, у меня очень позитивное впечатление от «Иронии судьбы», хотя мнения разные, но вот мы ходили всей семьей, и, вы знаете, у нас разные поколения, и всем фильм понравился, просто я его смотрела, не оглядываясь на прошлую историю. Там есть нюансы, но он не скучный, это абсолютно технологичный современный фильм, но очень настроенческий. Я могу только сказать одно, когда покажут по телевизору обе части, а что-то мне подсказывает, что это все-таки будет не через 2 года, а через год, когда 1 января, а я думаю, что это будет именно 1 января, покажут «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова, а потом «Иронию судьбы» продолжение Тимура Бекмамбетова, я думаю, что это будет рейтинговый обвал, вот именно как телевизионная связка этих двух проектов, это будет, безусловно, очень успешная. Но я просто говорю от себя, что мне «Ирония судьбы. Продолжение» вызвала очень милые такие ощущения. Я была довольна этим проведенным вечером, смотря этот фильм на большом экране.
Диана из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Анна, здравствуйте. И здравствуйте, ваши гости. Вы знаете, я пожилой человек, и хотела бы тоже свое мнение сказать вам.
Давайте.
Я очень часто слушаю вашу программу. Вы знаете, я считаю, что самый лучший канал был в этом году, это, конечно, «Рен-ТВ». И благодаря чему? Благодаря, конечно, Марьяне Максиморской, потому что самое правдивое что-то мы могли слышать только из ее уст. Мне нравится программа там 24-19-30. Там тоже, вы знаете, вот говорят, можно это слушать. Да, теперь я хотела бы сказать в отношении... Вот вы сейчас подняли вопрос, я как раз об этом хотела говорить. Вот как ставят наши классики, нашу классику, как повторяют фильмы, которые раньше ставили. Вы знаете, вот нельзя ставить по новой, делать фильмы там, где... Ну, настолько это классически было все сыграно. «Преступление и наказание», вот Смоктуновский, да? Скажите, вот кто может сыграть так роль, как сыграл он?
Диан, ну это Смоктуновский. Почему вы считаете, что нельзя?
Нет,
вопрос, можно спорить.
Смотрите, Вот, во-первых, большая трата денег, конечно, но еще не забыт это все. Понимаете, потому что Смоктуновский, на как он сыграл, это настолько классика, что ты даже изучаешь в юридических институтах. Из-за границы изучает, понимаете?
Понятно.
А мы сами получаем... Вы знаете, вот вы мне простите, пожалуйста, вот чайка, вы помните чайку старую, да? И сейчас вот у меня жила девочка, американка, вот по обмену когда-то. Так она посмотрела чайку и говорит, так чайка, это проститутка? И как так? Она говорит, да, мы читали, я ей рассказывала, объясняла, она девочка
Понятно.
Была.
Диан, спасибо большое. Но это такой вечный спор о том, можно или нельзя, кто лучше, а кто хуже, какой для какого поколения актер больше отражает текст. Это тема отдельной программы. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, с наступающим Новым годом.
И вас тоже.
И с Рождеством.
И с Рождеством.
Ну, кто, если всяким. Среди вас есть католики, сегодня это начинается.
Да.
По-моему,
ну,
да.
В общем,
так что
всех
передайте им тоже.
С праздниками, да.
Значит, вот у меня какой вопрос. Значит, насчет рейтинга у Саму, который на мой вкус. Я вам сейчас скажу, бандитские сериалы наши отечественные я не смотрю, поэтому для меня в ликвидации было открытие многих актеров, которые играли. Я вам скажу, конечно, этот фильм я просмотрел прям задыхаясь, потому что все-таки там событийная сторона более реальная, они нарисованы, вымышлены, как там в каких-то Петербургах бандитских и прочих фонарях. Вот. Да. Машкова и Маковецкого я впервые увидел, честно говоря, скажу, просмотрел фильм. Но я вам скажу так уж... Так, про остров я не говорю, это неоспоримо и неосуждаемо. Это, по-моему, ну, как сказать, номер ноль.
Вот, друзья мои, как вы любите сразу прям вот забивать
Нет,
гвозди и точки?
Я заранее подготовился. Но Хорошо. Я скажу, гвоздем программы на этот год была единственный сериал. Это в Бабайке «Спокойной ночи, малыши» про Лунтика сериал.
Замечательно, спасибо
Добрейший,
вам. Спасибо вам, Владимир Иванович. Нам вот на этой бы ноте хорошо и закончить, но я очень хочу моих коллег попросить сказать, с чем они готовы и призывают встретить Новый год, где будет что интересного. Арина, у вас есть уже предпочтение?
Нет, честно говоря, я пока не очень, я очень смутно представляю, я прочитала анонсы предваряющие, что где будет новогоднюю ночь. Могу только предвидеть, что, наверное, как всегда, скорее всего, больше людей будет на первом. А вообще, я, наверное, хотела бы сказать нашим, нашим слушателям, что если вы не хотите смотреть телевизор, то вы просто его переключите, идите на улицу гулять или идите к родным и знакомым. Не обязательно быть прикованным к телевизору.
Спасибо вам большое, Арина. Юля, а вы?
Я тоже даже текст написала по новогодним проектам. Там будут те же люди, которых мы знаем, те же звезды. Там будет много ремейков, как всегда. Там будет много таких остросюжетных историй, когда...
Будут пропадать
да,
Деды Морозы,
подарки, снегурочки, ужасы Нового года.
Ну, в общем, лица все те же, как я понимаю. Персонажи все, песни все такие же.
Перепевают, перешучивают, переснимают то, что уже
вот,
в основном...
Поэтому, может быть, когда обратятся и выпьете в полночь, то тогда уже можно, наконец, глаза друг другу посмотреть и порадоваться удовольствию встречать праздник за семейным столом, на даче, на улице, а вовсе не уткнувшись в телевизор. Я благодарю вас, Юля, Арина, и вот наша слушательница Степанова пишет нам, что и просит вас всех поздравить с наступающим Новым годом, и чтобы он у нас у всех был плодотворным, добрым и счастливым.
Спасибо.
Всего вам доброго, до свидания. И «Свобода в полдень» выйдет в эфир сразу же после нас. Главные темы. Первое заседание Государственной Думы нового созыва, приговор мэра Владивостока и топливный кризис на Камчатке. Всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.